Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы открываем и читаем книги Ветхого Завета. Сегодня у нас книга пророка Исаии. Вторая ее часть, такой второй тематический раздел, 40 и 41 главы у нас прямо по курсу. Помогать мне их изучать будет все также преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день.
Ну что, мы обещали в прошлый раз, что будем дальше читать, что откроем как раз-таки вот эти вот 40-ю, 41-ю, ну и далее там пойдем читать. Но сплошняком, я, насколько понимаю, мы их читать не будем. Мы будем свою какую-то логику искать, выстраивать.
Да, да. Там здесь нет сюжета, понимаете, здесь нет сюжета, но здесь есть такое развитие определенных тем, которые друг друга как-то варьируют, и поэтому, конечно, в рамках нашего разговора мы сделаем такую определенную выборку, постараемся увидеть, во-первых, ход мысли и понять то послание, которое доносит пророк, ну и как-то вот почитать какие-то избранные фрагменты, чтобы составилось у нас впечатление об этом тексте.
Ну, книги пророков вообще особая литература, мы тоже об этом говорили, и найти в них зачастую какой-то, не то чтобы смысл, но сюжет, то есть смыслов-то там много, а вот сюжеты там специфические.
Да, то есть тут главная проблема – это увидеть ход мысли. И порой человек не готовый берется за эти сложные тексты, это как в темный лес.
Ничего не понимает, закрывает и откладывает.
Нужна такая, знаете, дорожная карта. И вот, собственно, смысл нашего курса в том, что мы это пытаемся эту дорожную карту как-то наметить. А дальше человек уже сам разберется с текстом, если он понимает, о чем это вообще и каков контекст. Итак, мы добрались с вами до второго большого тематического раздела книги пророка Исаии с 40 по 66 главу. И мы с вами говорили, что первая глава, она имеет своей целью показать, что вот был великий пророк Исаия. То есть писалась она уже задолго после него, конечно, потому что это о нем повествование. Вот. Но, так сказать, она имеет своей целью показать, что вот был великий пророк Исаия, который предвидел, который обличал там свой народ, обличал царей, неправильные политики, и он предвидел какое-то великое будущее, и в частности он говорил о событиях плена Вавилонского. Вот. А очевидно, все это уже составлялось и осмыслялось после пленный период. Это как бы такая ретроспектива определенно идет. Вот. Что Исаия за целые там полтора столетия все это видел. То, что случилась страшная драма вот этого Израиля, да, плен. И 39 глава, она как бы этим заканчивается, что вот он, суд Божий неизбежен, и это все осуществилось, да, потому что Исаия об этом пророчит. И вторая часть, вот мы с вами говорили, да, то есть она уже пишется, подразумевается текстом, да, она обращена поколению плена, не современникам Исаии, поколению плена она. И эта часть, вот эта с 40 по 66, имеет целью ободрить это поколение плена для того, чтобы, потому что пришло избавление, потому что пришел царь Кир персидский, который сейчас сметет Вавилонию и который вернет свой Божий избранный народ к нему на родину. И вот, и поэтому народ должен довериться своему Богу, отбросить всякое, так сказать, сомнение, а там были сомнения, и быть ему верным, и тогда они вернутся, и все будет хорошо, понимаете? То есть вот там это обращение к поколению плена, и отсюда тут возникает такая проблема, потому что, ну, как бы пророки, они всегда говорили о чем-то будущем, конечно, но, конечно, они говорили для... Там есть уровень, адресованный своим современникам, вот. А тут это явно имеется в виду поколение плена, говорится про Кира. И отсюда, ну, это большая часть ученых, исследователей, они считают, что это просто развитие. То есть вот эта книга пророка Исаии, это, так сказать, целая антология, составленная уже в послепленный период, которая состояла в развитии вот этой пророческой традиции Исаии. То есть Исаия все равно это центральная фигура, которая все объединяет.
Ну, то есть он заложил некую пророческую традицию,
да,
которую...
То есть он сказал, это будет так, вот это вот наш грех, вот это все случится, и оно случилось, и его ученики ушли в плен. Они несли его пророчество и видели их осуществление. И поэтому там, так сказать, это были просто гениальные, совершенно поразительные люди. Вот. Очевидно, вот книга пророка Исаия, она вот такая, то есть она составная, и она уже вот объединяется вокруг вот этого единого замысла. То есть это такая вот кульминация этой книги, угу. которая начинается словами «Утешайте же, утешайте мой народ, ласково угу. говорите с Иерусалимом, возвестите, что отбыл он свою повинность, что искуплена его вина». Угу. Мы читаем перевод. РБО, да, да. современный русский. Да. «Получил он от Господа двойное воздаяние за все свои грехи». Приготовьте в пустыне путь Господу, значит. И там как раз контекст состоит в том, что Бог посылает своего избранника Кира угу. ради своего народа. Угу. Для того, чтобы он его избавил и вернул. И Иерусалим будет отстроен, и они вернутся. Угу. Вот, вот, так сказать, это. И для нас эта часть крайне важна, потому что в ней... есть наиважнейшее, просто наиважнейшее пророчество у Христа, на которое сам Господь, ну, как Он и ссылается, и себя соотносит, несомненно, безо всякого угу. сомнения, себя соотносит с образами этой книги, в особенности с образом отрока или раба Господня, который идет путем скорбей и страданий, чтобы спасти свой народ и весь мир. Вот это вот именно вот в этой второй части. Угу. адресованный вот поколению плена, возникает этот образ. И как раз наша задача увидеть ход мысли. Ход мысли. Ну, давайте вот разбираться. То есть 40-я, 66-я, большой раздел, угу. да, 26 глав, считайте.
Но он же еще делится
да,
на
конечно.
Три подраздела.
И тут есть вот три части. И первая часть – это с 40-й по 48-ю. 40-й по 48-ю. Сегодня мы ее должны пройти.
Надеемся.
Вот. Да, а потом будет... следующий раздел, как раз, где будет центральный образ вот этого отрока, или вот этого раба, Яхве, угу. раба Господа, это уже с 49 по 55. Вот это мы, ну, об этом дальше мы будем говорить, внимательно уже будем это все читать. А о чем же, чему же посвящен вот этот первый раздел с 40 по 48 главу? Давайте я вот немножко кратко, да, обозначу ход мысли. Это такая глава. Ну, такой раздел оригинальный очень, потому что по форме своей он представляет собой судебную тяжбу угу. Бога и своего народа. То есть там звучит обвинение. Догадайтесь, Мария, обвинение звучит с чьей стороны?
Ну, со стороны Бога.
Вот. Это мы привыкли в Библии, что Бог постоянно обвиняет свой народ. А вот здесь все наоборот.
Так.
Обвинение звучит со стороны своего народа.
Угу.
В чем оно состоит? Оно как раз звучит, это обвинение, в конце 40-й главы. Давайте я прям вот прочитаю. То есть, как бы пророк говорит: «Зачем же ты, Израиль, Иаков, говоришь, зачем же говоришь, Израиль, что не видит Господь твой путь, что тяжба твоя забыта перед Богом? Неужели ты забыл, что твой Господь – это вечный Бог, который верен своему слову?» Вот эта тема, она пронизывает этот раздел. А в чем ее суть? В чем суть этого обвинения, которое звучит со стороны Израиля? А вот они находятся в плену, и уже долго находятся в плену. Их убеждают, что да, есть единый Бог, вот наш, мы храните ему верность, но сколько времени проходит. А они терпят скорби, они там. И люди, они колеблются, вера их колеблется. Они говорят: Бог нас оставил. Может быть, врут нам наши пророки, что наш Бог – самый высший Бог всего мира. Может быть, Вавилон сильнее, и его боги, они сильнее. Ну да, наш какой-то вот один из многих. Может быть, это правда. Вот понимаете, у них какой ход мысли, mm-hmm. с которым полемизирует эта часть книги пророка Исаии. Вот. И потому что он нас оставил, мы не видим выхода. Мы уже сидим тут, считайте, полвека, и конца и края нету. Нету никакого просвета. И вот эта часть до 48-й – это ответная речь Бога
mm-hmm.
с прям аргументацией, где он им, так сказать, доносит, ну, через пророка,
mm-hmm.
что, во-первых, да, вы меня обвиняете, да. Да, то есть пророк, Господь через пророка возвещает, что пришло время избавления. Но народ весь в сомнениях. Он весь в сомнениях, потому что уже мы как бы разуверились, что мы вернемся. И видите, Господь забыл нашу тяжбу, Он забыл наши страдания, вот это все. Он нас оставил. И на это Господь говорит, что Он говорит, что, собственно, Израиль — это мой раб. Вот. Тут сначала раб возникает как Израиль, не как отдельная личность, а именно это много раз звучит. Раб мой Израиль, то-то-то, я тут тебя, значит, избавлю там и так далее, и так далее. Раб мой Израиль. И, собственно, вот эта вся аргументация состоит в том, что как бы Господь говорит своему народу, что, во-первых, не думайте, что вавилонские боги сильнее, потому что они ничто. И через весь этот раздел, он такой апологетический, проходят такие прозаические, язвительные вставки, направленные против идолопоклонства. То есть пророк так очень желчно, язвительно осмеивает, как эти боги изготавливаются людьми из дерева и серебра, как им, так сказать, как он измеряет этот чурбан, как он отливает этот металл, и как, то есть он бездушный, он не видит и не слышит, а они ему поклоняются, понимаете? То есть вот он осмеивает, чтобы показать ничтожность вавилонских богов, а при этом параллельно подчеркивает, что Бог Израиля, он есть творец мира, мира, неба и земли, и над всеми народами Бог, и нет ему равных. Он творит небо и землю, там ветер распростер небеса, свет и тьму. Вот это все он творит, все от него. Такое утверждение монотеизма.
Угу.
Это раз. Поэтому не думайте, что он вас оставил, он превыше всего. Дальше второе. Да, в плен. Да, плен. И звучит аргумент. Это не пренебрежение. Это не значит, что он о вас забыл. Это наказание за грехи ваших отцов и за ваши грехи. То есть вы терпите по делу, короче говоря, вы тут сидите. Не просто так. Но, наконец, Бог вас любит. То есть Бог вас наказывает, но Он любит. И дальше звучит третий аргумент. Потому что именно ради вас, ради своего раба, избранного народа, Бог сокрушит эту империю. И Он посылает царя Кира для того, чтобы он снес Вавилонию и дает ему власть, чтобы он вернул свой народ на родину. Давайте, вот я просто прочитаю. То есть, вот 42-я, допустим, глава. 42-я, допустим, глава. Я говорю об Иерусалиме, это 44 глава, 26 стих. Я говорю об Иерусалиме, он вновь заселен будет. О городах Иудеи будут они отстроены. Восстановлю я руины эти. Бездни, я говорю, пересохни, осушу я потоки твои. Я о Кире говорю, это пастырь, посланный мною, и он выполнит мою волю. Иерусалиму скажет, ты будешь отстроен, и храму ты вновь возведен будешь. Видите как? То есть он говорит, я вас не забыл. Все очень прямо говорится. Так говорит Господь своему помазаннику Киру. Я держу его за руки, за руку подчиняю ему народы, с царей облачение срываю, распахиваю перед ним все двери, и ворота не остановят его. Вот. Ради раба моего Якова, ради Израиля, избранника моего. Я призвал тебя по имени, дал тебе почетное имя, хотя ты меня и не знаешь. Это такое обращение к Киру. Что ради своего раба Израиля, чтобы ты его освободил, вот я тебя наделяю властью, хотя ты меня не знаешь.
Да? Да, Кир и сам не подозревает, что он орудие в Божьих руках.
Да, да, да. Вот, это получается, смотрите, первое обоснование монотеизма и бессилия идолопоклонства. Вот, вторая тема – это что плен, объяснение смысла этого плена, что Господь собирается изменить, переплавить свой народ в искушениях и это самое. И, наконец, это время избавления пришло, и ради Израиля Бог поднял Персию, так сказать, и позволил завоевать Вавилон, воздвиг Кира, наделил его властью. Вот. И все это есть ответ на судебное вот это вот, так сказать, какие-то обвинения, которые звучат со стороны, значит, это Израиля. И вот тут прям 43-я, например, глава 26 стих. Господь восклицает: «Зови же меня на суд». Это он говорит Израилю. «Зови же меня на суд». То есть ты вот сомневаешься
есть
во мне.
Есть претензии, да, давай обсудим.
Давай обсудим. А там, видимо, были претензии. Да. «Зови же меня на суд. Рассказывай, докажи свою правоту. Прародитель твой согрешил, твои предстоятели восстали против меня. И обрек я правителей святыни на позор, отдал Иакова на уничижение, Израиля на поношение отдай». Отдал. Понимаете? То есть все обосновано. То есть ты тут не сомневайся, что в плену сидишь. По делу. «Но теперь слушай, Иаков, раб мой, Израиль, избранник мой. Так говорит Господь, сотворивший тебя, создавший тебя в материнской утробе тот, кто тебе помогает. Не бойся, раб мой, Иаков, Ешурун, избранник мой. Я изолью воду на жаждущую почву, на сухую землю потоки». Ну и дальше там, так сказать, речь идет о возрождении, что вот эта пустыня зацветет. И один скажет «Я Господень», другой наречется именем Яков, а иной начертает на своей руке «Господень» и получит имя Израиль. Вот так. То есть не сомневайся во мне, Израиль, потому что мы вернемся. Вот. И вот это вот как раз вся эта часть, она развивает вот эту тему монотеизма, тему полемики вот этой вот и убеждения, что пришло время. Давайте прочитаем пару фрагментов, в которых очень торжественно утверждается вот эта высшая власть Господа над всем миром. Так говорит, значит, например, «Я Господь, и нет другого нет, нет богов, кроме меня». Это 45 глава. «Ты меня не знаешь», это Бог говорит Киру. «Ты меня не знаешь, но это я даровал тебе силу, чтобы все на востоке и на западе узнали, что кроме меня нет никого. Я Господь, и другого нет, я создаю свет и творю тьму. Посылаю благословение и творю благоденствие и творю беду. Это все делаю я, Господь. Изливайте небеса избавления, пусть прольется оно из туч, пусть расступится земля и явится спасение, и праведность пусть расцветет. Я, Господь, сотворил все это. И горе тому, кто попрекает Создателя своего, черепок, попрекающий горшечника». О как! Разве скажет глиняный сосуд гончару, что ты делаешь? Это вот Израиль, он тут как глиняный сосуд, жалуется, да? Что ты делаешь? Или дело твоих рук о тебе, вот безрукий горшок слепил гончар, а горшок ему говорит: «Вот ты безрукий, как меня криво слепил». Горе тому, кто скажет отцу, кого на свет производишь, или матери, кого ты рождаешь. Так говорит Господь, святой Бог Израиля. Вам ли спрашивать, да, меня о детях моих указывать, что мне делать с творением рук моих? Я создал землю на земле, сотворил людей, это мои руки распостерли небо, и воинству небесному я отдаю приказы. Но как же? Да. И вот, в общем, это вот такая развернутая, понимаете, прям вот эта тяжба Бога со своим народом, и пророк очень страстно убеждает, что непременно, так сказать, укрепитесь в вере, не сомневайтесь, потому что мы непременно вернемся.
То есть прямо несколько глав.
Это прям вот риторически построенная, так сказать, поэма.
Обоснованная.
Обоснованная поэма, да. Состоящая из множества вот таких вот фрагментов, речей очень страстных, но они хорошо построены и служат вот этой вот цели. Да, и он, конечно, возвещает падение Вавилона. Падение Вавилона. Вот, например, есть здесь такая вот очень выразительная глава, 47-я. Дочь Вавилона появляется. То есть Вавилон появляется как в образе женщины. «Сойди и сядь на землю, дева, дочь Вавилона. На земь садись, нет больше трона, дочь Халдеи». То есть она изображена как царица, и вот все, Господь говорит: «Садись на земь». «На землю садись, больше нет трона. Впредь о тебе уже не скажут, до чего тонка и нежна. Бери же за ручные жернова, мели муку, сними покрывало, подол задери, оголи ноги, переходи реки». Вот как.
То есть самый такой трудный, тяжелый труд...
Да.
«Бери и делай».
Да, да, да. Вот бабы, так сказать, деревенские, они там еду готовят, они там мелют эту самую муку, тяжелейший труд в этой каменной мельнице, тащат какую-нибудь воду там, растирают эту пшеницу, или через реку там они переходят, им надо подол задирать, понимаете? Ну, то есть, ну вот, там без этих самых... без каких-то утонченных и роскошных вещей этот вот мир. И вот он говорит: «Вот я совершу месть, никто мне не помешает. И сиди, молчи, уходи во тьму, дочь Халдеи. Впредь о тебе уже не скажут, владычица стран. Разгневался я на мой народ». Вот, на мой народ разгневался. «Достояние мое обрек на позор, отдал тебе. А ты не была милосердна к ним, даже на старцев ярмо тяжелое возложила. Ты говорила: я пребуду всегда, я владычица вечная. Не задумывалась ты о том, чем все это кончится, и не размышляла. Слушай же, любительница роскоши, ты, что живешь в безопасности и говоришь себе: нет никого, кроме меня, я не овдовею, детей не лишусь, и то, и другое тебя постигнет внезапно в один день. И потеря детей, и вдовство, испытаешь это сполна, хотя много ты колдуешь, и заклятия твои сильны». Вот так. То есть, ну и там дальше он эту тему развивает, прям вот. То есть это такое предвестие падения Вавилона, которое пророк видит. Но интересно, что каков же результат этой речи, вот этого поразительного убеждения, которое Господь обращает к своему народу, который есть избранный раб, который вот ради него все вот это, каков же эффект? А эффект очень такой, знаете, печальный.
То есть народ ему отвечает.
Ну да, да, то есть мы видим эту реакцию, по тексту мы видим эту реакцию, давайте увидим ее. Это вот, смотрите, 42 глава, 18 стих. И возвещает пророк: «Слушайте же, глухие, смотрите, слепые, глядите, кто как не раб мой слеп, кто как глух, как посланник, отправленный мною, кто так слеп, как посланец мой, так слеп, как раб Господа. Ты многое видишь, но ничего не замечаешь. Слушает он, но не слышит. Это о чем? Что пророк до него стучится, стучится, доносит, доносит, а это вот раб, помазанник, избранник, он оказывается самым слепым и самым глухим, хуже любых язычников. Ну и концовка, конечно, концовка. Это вот, смотрите, раздел-то с 40 по 48 главу, открываем 48 главу, где описана реакция. Да. «Слушайте же, сыны Иакова, именем Израиля нареченное, произошедшее от семени Иуды, те, что клянутся именем Господа, прибывают, призывают Бога Израиля, но далеки от верности и праведности». Это уже конец вот этой речи. Конец вот этой речи. «То, что было, я предсказал заранее. Уста мои изрекли, я возвестил, и внезапно сделал так, и все сбылось. Знал я, что ты упрям, что шея твоя из железа, а лоб из меди». Очень выразительно. «Поэтому и предсказал тебе все сначала, возвестил прежде, чем это сбылось, чтобы ты не говорил потом, так сделал мой идол, так повелел мой Бог, изваяние литое. Ты слышал, гляди же теперь, вот оно. Неужели ты этого не признаешь?» То есть это получается, пророк тут ходит, распинается.
Что я вам все рассказал, вы это услышали, оно сбылось, и после вы, этого вы еще
вы
и не хотите верить.
Вы все равно ничего не восприняли, вы все равно... Вот. Это же вот он, раб, избранник Господа, народ Божий, который должен всему миру возвестить истину, и чтобы весь мир познал Господа. Для этого он избран. Вот. Вот это конец 48-го. Вот этой 48-й главы.
Это первая часть.
Первая часть. Вот этого раздела. И возникает некое, так сказать, беспокойство после этого. А, собственно, а как? А что? Вот,
что же будет дальше?
Что же будет дальше? Потому что мы видим, что и этот раб-то, так сказать, раб-то Божий, который суть Израиль, он со своей миссией как-то явно...
Не справляется.
Не справляется, потому что лоб у него и как из меди, а шея как из железа. Он упрям. Вот. И тогда дальше звучит удивительная вещь. «А сейчас я рассказал тебе о новом, о том, что было сокрыто тебе неведомо. Это совершается ныне не в древности, и прежде чем ты об этом не слышал, не можешь сказать «я знаю». И дальше, да, ты не слышал, не знаешь, и сдревле ухо твое не внемлет». Да? И дальше вот, понимаете, идет такая речь о том, что Бог все равно осуществит свой замысел.
То есть слушай, не слушай, понимай, не понимай, но
есть все равно это
замысел,
будет.
И он
есть замысел, и все равно он осуществится. И вот дальше этот образ раба, он неожиданно трансформируется. Он становится очень личностным. Если до того момента это действительно, вот он прямо называется Израиль, да, раб мой, да-да-да-да-да, то дальше мы видим, что этот раб приобретает личностные черты, и Бог наделяет его силой, Бог наделяет его духом своим творить правду, и он способен представлять Израиль. То есть он как бы выступает как некий представитель Израиля в этом
то
мире.
То есть это уже не город.
И не народ,
и не
а
народ,
это уже
а
тот
человек.
Человек, которого Господь послал, для всего, чтобы просветить весь мир, и в том числе и свой народ. Понимаете? Вот там какой образ появляется.
То есть от общего собирательного уже,
да,
к частному переходим.
К частному. Там появляется какая-то конкретная личность, которую Господь посылает к своему народу. И этот самый раб Господень, он станет светом мира, он станет знаменем народов. И там возникают очень плотные такие переклички с мессианскими пророчествами. Начало книги Исаии. Помните про Мессию? То есть это мессианский образ.
Да.
И дальше говорится о том, что он пойдет каким-то очень странным путем. Господь его пошлет. Он пойдет путем кротости, путем смирения. И он будет своим же народом отвергнут. И свои же будут над ним смеяться, они его унизят. Он будет окружен врагами, и Господь причислит его к миру мертвых. То есть он потеряет свою жизнь. Но дальше пророк говорит, но это его смерть, она суть жертва за этот грех этого жестоковыйного народа. Видите, как вот мы видим этот народ, который не может исполнить свою миссию.
Так ну, вот, то есть первый раз Господь попробовал его, сам народ, наказать пленом.
Да.
Не получилось.
И вот тут появляется эта таинственная личность, которая умирает за свой народ как и делает его праведным. То есть, что его ранами все исцелились и все оправдались его страданиями. И, наконец, Господь его оправдывает. И верные Богу люди, они его принимают. Они становятся семенем Божьим.
То есть получается, что сейчас, если мы переместимся от времен Ветхого Завета в наши времена, что сейчас народ Израиля оправдан, и он вроде как живет себе и не грешит. Что-то я сильно в этом сомневаюсь.
Да, то есть, конечно, для нашей христианской веры это эти главы важнейшие, потому что наши Евангелия, они описывают именно в этом ключе личность Иисуса Христа. Потому что в Евангелии десятки отсылок к этому образу раба Господня, который трости надломленной не переломит, вина курящегося не угасит, и который идет путем какой-то жертвы, и чтобы стать знаменем для народов и для язычников. Вот такой удивительный текст, но вот эту уже часть, когда пойдет уже о личности, об этой таинственной личности, о которой говорит пророк Исаия, об этом мы уже поговорим в следующий раз.
Да, в следующий четверг в это же самое время. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!